Часть пятая. На полу в подземелье стояла короткая свеча. Садовник посмотрел на небо в маленькое окно под самым потолком. Небо было похоже на кусок черного бархата с вышитой в одном углу серебряной звездой. Невидимый трубач вздохнул у себя в углу, а затем шепнул на ухо великому садовнику.
«Надо ее чем-то развлечь или хотя бы отвлечь. Ведь она совсем еще ребенок, поэтому, знаете что, расскажите ей что-нибудь такое, от чего она стала бы хоть немного повеселее».
«Я сам уже думал об этом. Но что я вам расскажу? Что-то ничего не могу припомнить. Хотя нет, пожалуй, вот что. Я расскажу вам удивительную историю старой дубовой рощи».
Великий садовник поудобнее устроился на соломе, привалился спиной к стене. И вот, что он рассказал.
«Это было в долине, окруженной горами. Там в долине росла чудесная дубовая роща. Белки прыгали по веткам. Под деревьями была холодная влажная земля. Да, рос в этой роще один удивительный дуб. Ствол такой могучий, даже втроем не обхватишь. Между его корнями из-под земли выбивался голубой прозрачный ключ. Как он звенел! Будто в земле был спрятан серебряный колокольчик. На опушке рощи стоял дом. В доме жили отец и три сына. Старшего звали Чел. Он был похож на отца. К 30 годам волосы у него на висках начали седеть. Он любил работать в поле, рано вставал, всегда был тих и спокоен. Среднего сына звали Оф. Он любил бродить по лесу и петь песни, и каждая малая печуга вторила ему. И был еще младший, Ек. До того веселый парень, если уж начнет смеяться, будет смеяться до вечера. И вот, однажды в полдень, когда солнце стояло прямо над головой, к дому на опушке подошла какая-то старуха. На беду отец куда-то отлучился, так вот вышло, не было его в этот час дома. Ек посмотрел на старуху и еле удержался от смеха. У нее глаза, как угли в яме, а изо рта торчит один единственный желтый клык. Старуха оперлась рукой о перила, и дерево обуглилось под ее рукой. Оф вынес ей стакан воды, а Чел — тарелку с яблоками и вишнями. Старуха только поглядела на них, и вода тотчас же высохла в стакане. Яблоки почернели, а от вишен остались лишь косточки, обтянутые кожей. Ек, как увидел, чем собираются Оф и Чел угощать старуху, так от смеха чуть не свалился на землю. Но тут Чел рассердился и велел ему уйти в дом. Что хорошего смеяться над старостью? А старуха сказала Ову и Челу:
«Глупые мальчишки, живете в нищете, а могли бы иметь дворец не хуже любого королевского. Разве вы не знаете, что в стволе одного из этих дубов спрятано золото? Надо только срубить этот дуб, и тогда вы будете богаты. Золото, 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 золото», —
повторяла старуха, раскачиваясь из стороны в сторону. Оф и Чел смотрели на нее, не в силах выговорить и слов.
«Много полновесных, блестящих, звонких монет».
Тут Оф не выдержал и закричал:
«В каком дубе они спрятаны? Укажи нам этот дуб!»
«Много хочешь знать, много хочешь знать».
Старуха хихикала, и трава дымилась под ее ногами. Тогда Чел подозрительно спросил:
«А не врешь? Может, ты обманываешь нас?»
«Мы, колдуны и ведьмы, никогда не лжем. Другое дело, чем это оборачивается для вас, людей. Но это уже ваше дело».
Старуха прошептала какое-то заклинание трухлявыми губами и вмиг исчезла с глаз. Кек выскочил из дома, услышав бешеный стук топоров. Оф и Чел рубили дубы. «Золото! Золото!» — повторяли Оф и Чел хриплыми голосами. До позднего вечера Оф и Чел валили дубы, а Ек в отчаянии сидел на первом срубленном ими дереве. Птицы с криком кружились над ним. Белок становилось все больше и больше. Они перебирались на еще не срубленные деревья и, мелькая, как рыжие огоньки, прыгались с ветки на ветку. Наконец, остался один последний дуб. Тот самый дуб, самый высокий и могучий. Помните, я говорил, у корней которого бил ключ? Это было уже на третий день. Оф и Чел стояли под ним такие измученные. Они еле держались на ногах, лица черные, исцарапанные. Ек стал их умолять не рубить этот последний дуб, но Чел в ярости закричал:
«Ты посмотри, мы вырубили уже всю рощу, поздно! Разве ты не понимаешь, мы уже не можем остановиться!»
Чел с трудом поднял топор, размахнулся и вонзил его в старый дуб. Топор зазвенел, Чел ударил еще раз. Длинный кусок коры упал на землю. И сейчас же из ствола, как из кошелька, в котором проделали дыру, на землю потекло золото. Тут они с яростью набросились на старый дуб. Даже Ек начал помогать. Топоры звеня сталкивались в воздухе. Во все стороны летели искры, щепки и золотые монеты. Старый дуб заскрипел, затрещал, вздохнул и тяжело рухнул на землю. Тогда они остановились и перевели дыхание. Их поразила тишина. Ужасно. Непривычная тишина. Не пели птицы. Куда-то улетел ветер.
Вот что. Здесь страшно. Нам теперь нельзя здесь оставаться. Мы уйдем отсюда. Мир велик. А для богатого дом повсюду. И родина там, где он захочет.
И тут они увидели своего старого отца. Они даже не заметили, как он подошел к ним. Слезы текли по его лицу. Ек, протягивая руки к старику, закричал:
«Отец! Отец! Нам привалило счастье! Мы нашли золото! Золото!»
«Что вы наделали, глупые, неразумные дети? Человек, срубивший одно дерево, уже виноват перед всем миром. А вы? Сколько зеленых жизней погублено вами. А птицы? Пение птиц на заре. А прохлада? А узорные тени? Нет, вы не уйдете отсюда, пока здесь не поднимутся, не зашумят молодые деревья. А тогда делайте, что хотите».
Отец повернулся и ушел в дом. Он как-то сразу постарел, сгорбился. Чел, ползая по земле и сгребая в кучу золотые монеты, заметил:
«Старик спятил с ума. До чего же я устал, как ломит спину. Тяжело было рубить эти проклятые дубы. Ладно, утешим старика. Посадим новые деревья. Это проще простого. Ткнул в землю желудь, вот тебе и дерево. Это не то, что их рубить».
На следующий день братья взялись выкорчевывать пни.
«Они словно когтями держатся за землю!»
Так прошли лето и осень. Зиму братья метались в доме, ссорились, делили деньги. Отец сидел, запершись в своей комнате. Чел стал злым. Теперь карманы его куртки всегда были оттянуты. В одном он носил нож, в другом — связку ключей. Ек больше не смеялся, а Оф
не пел песен. Весной они, наконец, посадили желуди. И когда из земли полезли зеленые ростки, чел захохотал и сказал Ову и Еве:
«Ну вот, скоро мы будем далеко отсюда, богатые и свободные».
Но лето пришло сухое и засушливое. Земля потрескалась, источник пересох. Напрасно Ек разрывал в этом месте чуть влажную землю. Он нашел только почерневшие щепки и 3 золотые монеты. Чел был страшен. Он сжимал кулаки и проклинал солнце. К нему боялись подходить. На следующую зиму Ов и Ек уехали далеко-далеко, захватив с собой свою долю золота. Но к весне они вернулись. Они привезли с собой семена чудесных деревьев, которых раньше никто не знал в этих краях. Семена голубой ели, кедра. Чел расчистил источник и обложил его камнями. И ручей снова побежал между деревьями. В молодом лесу появились птицы. И вот как-то вечером Ов запел одну из своих любимых песен. Шли годы, умер старый отец. Они все трое были уже не молоды, а чел ходил с палкой, и волосы у него стали совсем серебряные. Однажды Ов и Ек сказали челу:
«Видишь, 2 дуба соединили ветви над крышей нашего дома.
Ты можешь уйти. Твое золото лежит нетронутым на чердаке.
Уйти отсюда? Да разве я могу жить без моего леса? Каждое 3 дерево я посадил своими руками. Здесь мне говорит здравствуй каждая белка и каждая птица. Здесь вся моя жизнь. Я здесь счастлив. А дождь в лесу, когда стоишь под большой елью, а потом выходит солнце. А весной, когда зелень еще такого цвета, как будто деревья пьют зеленое молоко. А осень, какое золото сравнится с осенним лесом? Ведь каждый лес — это золотой клад. И осенью он говорит об этом всему миру».
«Значит, они вырастили новый лес».
«О, вырастить лес! Вырастить лес! Для этого нужна целая человеческая жизнь, а иногда и этого мало. Ведь дерево растет медленно-медленно, впитывая в себя время, пение птиц, соки земли».
«А почему братьев так звали? Я никогда не слышал таких имен. У меня-то имя, конечно, еще хуже, но все равно они какие-то не такие».
Чел, Ов и Ек. Отец дал им такие имена, потому что все они вместе составляют слово «человек». Человек всесилен, дитя мое. Но не потому, что он может вырубить лес, а потому, что он может совершить чудо, если только он этого захочет.
«А та старуха, кто она была?»
«Не знаю, мой мальчик, но мудрые люди говорят, что дьявол посылает на землю своих умелых в обмане слуг смущать юные неокрепшие души. Горе тому, кто доверится злу и ступит на дорогу, протоптанную дьяволом, но еще хуже тому, кто не раскается и не свернет с нее вовремя. Может, все это и так, а может быть, это просто сказки, рассказанные у камелька долгими зимними вечерами, когда за окном темно и воет ветер».
Великий садовник замолчал и посмотрел на Татти. Она лежала, не шевелясь, закрыв лицо руками. Нет, нет, она не стала веселее. Невидимый трубач смущенно кашлянул и зашуршал соломой.
То, что вы нам поведали, удивительно, необыкновенно. Но, я бы сказал, чуть-чуть мрачновато, извините. Признаться, я тоже хочу рассказать вам одну историю. Я много раз рассказывал ее перед сном дочке и сыну. И они на следующий вечер снова просили ее повторить. Ну, конечно, это история о музыке и музыкантах. Только, может быть, вам это неинтересно?
Нет-нет, расскажите, непременно расскажите. А то я своей историей, кажется, еще больше огорчил нашу девочку.
И невидимый трубач начал свой рассказ.
Это было далеко отсюда, совсем в другом королевстве. Правил там король самый первый. Конечно, вы скажете, странное имя для короля. Да нет, если вдуматься, оно как раз ему подходило. Ведь он собрал у себя во дворце все самое редкое и невиданное, что только можно сыскать на свете. В короне у него сверкал самый большой алмаз, бесценный. Заглядишься на него, так, пожалуй, ослепнешь. На охоту он выезжал на самой породистой прекрасной лошади, а в его свинарнике хрюкала самая толстая свинья на свете. В погребах он хранил старинные благородные вина, привезенные из далеких стран. Вино за обедом он прихлебывал из бокала столь тонкого и прозрачного, что, казалось, вино висит в воздухе. Его дворец был самый высокий на свете, и облака ночевали на зубцах дворцовых башен, как на горной вершине. Сам король частенько говаривал:
«Я самый добрый король на свете, потому что я ничего не требую от своих подданных. Пусть только девушки приносят мне свои самые красивые украшения, старухи – самые теплые платки и чулки, рыбаки – самых больших рыб, а гончары – самую красивую посуду. Словом, пусть все приносят мне все самое лучшее, что только у них есть». А больше мне ничего и не надо.
Однажды слуги донесли королю, что в его страну приехал какой-то заморский ученый. Карета у него набита книгами, а еще он возит с собой какую-то большую трубу, чтобы смотреть на звезды. Уж он-то, конечно, объездил полмира, а может быть, даже и больше. Король, конечно, тут же пригласил ученого к себе во дворец, а ему не терпелось показать ему все свои сокровища и диковинки. В гостях у короля ученый сказал:
«Я побывал во многих странах. Я много чего повидал, но должен признаться, вы владеете самым большим сокровищем на свете».
Король, ясное дело, пришел в восторг от его слов.
«Так что же тебе больше всего понравилось? Самые высокие колонны у меня во дворце? Или самый пушистый ковер? Нет, наверное, драгоценный алмаз в моей короне. Ну, говори же скорее, мне не терпится узнать».
«В вашей стране живет великий музыкант, самый великий музыкант на свете. Когда я слушал его музыку, я был так счастлив, как никогда в жизни».
«А, так это и Геннадий Туди. Так вот, что тебе больше всего понравилось. Ха, ну еще бы. Мой и Геннадий Туди – самый замечательный музыкант на свете. Он живет у меня во дворце и играет только для меня и моих придворных».
«Нет-нет, его зовут как-то иначе. И живет он вовсе не во дворце, а в маленьком доме, на чердаке. Я поселился в этом доме. Я услышал шаги над головой, а потом эту музыку. Я был потрясен».
Король самый первый от неожиданности чуть не поскользнулся на полу. Этот пол был натерт, конечно, лучше всех полов на свете.
«Как? Этот музыкант еще лучше, чем мой и Геннадий Туди? Ха, мерзкая выдумка, низкий обман. Мой и Геннадий Туди лучший музыкант на свете. Эй, привести сюда этого музыканта с чердака, этого нахала, немедленно!